Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. В начале августа произошло историческое событие. В результате обмена в Турции, в Анкаре, на свободу вышли российские политзаключенные, всего 16 человек, среди которых Илья Яшин, Владимир Карамурза-младший, Андрей Пивоваров, Олег Орлов, Саша Скочеленко и другие, а также американские граждане Пол Уилан, репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, корреспондент радио «Свобода» Алсу Курмашева и трое граждан Германии. В Россию вернулись 10 человек, сотрудники спецслужб, двое их детей, кибермошенники, хакеры и киллер ФСБ Вадим Красиков. Сегодня мой гость, публицист и общественный деятель, в прошлом отказник и диссидент Александр Гольдфарб. Александр, здравствуйте. С какого момента советская власть стала обменивать своих шпионов на своих же диссидентов и политзаключенных? Напомню, что после Второй мировой войны в основном меняли шпионов на шпионов. Советского разведчика Рудольфа Абеля обменяли на американского пилота разведывательного самолета У-2 Фрэнсиса Пауэрса. Этот борт был сбит 1 мая 1960 года в районе Свердловска, и летчик получил 10 лет заключения за шпионаж.
Ну, при советской власти еще, конечно, все, я скажу, помню обмен Натана Щеранского, которого поменяли на двух шпионов советских, задержанных в Германии. Насколько я помню, были и еще какие-то такие обмены. И это все продолжалось до окончания Холодной войны. Там был перерыв, а теперь в связи с тем, что Россия вернулась обратно в авторитарный, что ли, способ существования, это все снова началось.
Почти 40 лет назад обменяли вашего отца, ученого-микробиолога и отказника Давида Гольдфарба, на сотрудника представительства СССР при ООН Геннадия Захарова, признавшегося в разведдеятельности против Соединенных Штатов Америки. Но не все прошло гладко. Как так получилось, что вы сумели выехать из Советского Союза, а ваш отец Давид застрял?
Ну, мне удалось выехать, потому что мне дали визу, и это был период так называемой разрядки, когда Никсон и Брежнев пытались дружить и подписывали разного рода соглашения, разоружения. Это было политически выгодно им обоим. И вот в этот период относительной короткой оттепели я и выехал. Он закончился в 80-м, 81-м году, когда СССР вошел в Афганистан, и все прекратилось. Но вот я тогда успел выскочить, хотя и я и тогда еще был отказником. А папа мой остался по совокупности личных и семейных и других причин. И вот когда он выехал, это был уже Горбачев, и он выехал в результате обмена. Суть истории заключалась в том, что в Америке был арестован советский разведчик в Нью-Йорке, сотрудник ООН, его звали Геннадий Захаров, и тут же моментально, буквально в течение двух недель в Москве был арестован американский журналист русского происхождения Николай Данилов. Но он, в общем, был чистый американец, родившийся в Европе, потом переехавший в Америку. Вот. И он был фактически взят в заложники. И тогда коллизия заключалась в том, что Рейган, который лично этим занимался, Рональд Рейган, сказал, что мы не будем менять шпиона на журналиста. Это неправомерный обмен, мы этим сам создадим, ну, прецедент и стимул, что ли, мотив для того, чтобы они продолжали брать заложников. Так началось все это дело. И тогда, значит, переговорщики, главным из которых был Эдуард Шеварнадзе, вышли с идеей сделать этот обмен асимметричным, то есть в придачу к журналисту Нику Данилову дать еще несколько, добавить несколько диссидентов. И тогда вот этот обмен был действительно асимметричный, а добавили к Данилову трех диссидентов: Юрия Орлова, основателя хельсинкского движения, который сидел в это время в лагере, Ирину Ратушинскую, феминистскую поэтессу, которая тоже сидела в лагере, и моего отца, который был, ну, во-первых, он был приятелем этого Ника Данилова, во-вторых, его КГБ кошмарило, да, он был отказником, но его КГБ кошмарило, у него был обыск, его было следствие, что он якобы передает какие-то материалы на Запад. Ну, в общем, у него было довольно неприятные последние 2 года в России, и его добавили вот к этому пакету. И я в это время был в Нью-Йорке и, так сказать, с замиранием сердца следил, гадал, добавит папу или не добавит. Был таких, как я, много, потому что народ бегал и пытался каким-то образом убедить властей придержащих, чтобы именно их родственника или их заключенного включили в этот пакет. И вот в результате мой папа тогда выехал, и был большая шумная история на эту тему.
А каким образом ваш отец попал в самолет бизнесмена Армандо Хаммера? Кто забыл, это был американский миллионер, в свое время знаменитостью и успешно торговал Советским Союзом. К примеру, в Москве один из торговых комплексов на Красной и Пресне по-прежнему называют «домом Хаммера».
История такая. Значит, когда мы уже потеряли всякую надежду, потому что его отвезли в больницу, он был в тяжелом довольно состоянии, он был нетранспортабельным. Я написал Хаммеру письмо открытое, что вот, доктор Хаммер, вы дружите с Брежневым и вообще с советскими властями, не хотите ли вы, так сказать, проявить акт гуманизма и посодействовать в вывозе моего отца? Это было еще до всех этих самых шпионских событий. И потом прошло месяц примерно, и вот тут как раз произошел шпионский скандал, арестовали этих двух людей, шпиона и журналиста. И вот тут вновь появился Хаммер, и, насколько я понимаю, у него были контакты с Белым домом, потому что этим занимался лично Рейган, и они попросили его слетать в Москву и забрать моего папу, и он действительно забрал его на носилках из больницы и привез в Нью-Йорк на собственном самолете.
Почему чилийского коммуниста Луиса Карвалана обменяли на диссидента Владимира Буковского? Зачем был нужен Брежневу этот Карвалан? Помните, родилась частушка: обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Где б найти такую, ну, дальше нецензурное слово, не буду говорить, чтоб на Брежнева сменять?
Как? Это было всемирное коммунистическое движение и, так сказать, пятая колонна Советского Союза по всему миру, очень важная политическая, так сказать, линия советского руководства. И Карвалан, безусловно, в мировом коммунистическом движении был заметной фигурой, потому что, ну вот, в Чили был этот самый знаменитый переворот, и его, собственно, И назвали тогда, потому что он был нужен как, по той же самой логике, что мы своих не бросаем. Сейчас ведь тоже некоторые наблюдатели говорят о том, что существует некий такой интернационал популистских правых режимов, к которому относится и Путин в том числе, и который напоминает чем-то коммунистический интернационал в начале XX века. И это все одна компания, и они держатся друг за друга и вытаскивают своих. Поэтому вот и тогда Карвалан был, безусловно, очень важной фигурой, пропагандистски, по крайней мере, и это внутри коммунистического движения это была большая победа Брежнева.
А можно ли говорить, что партаппаратчик Леонид Брежнев был более идеологизирован, чем КГБшник Путин? Хотя, как мы помним, карьерист Путин, экс-вице-мэр Санкт-Петербурга, также имел партийный билет, но когда рухнул Советский Союз, документ оказался ненужным. Так что для Брежнева Луис Карвалан был союзником по левому движению, а вот Путин сугубо решает свои ведомственные задачи. Вот как вы думаете?
Ну, единственное, что тут можно сказать, что это еще один аргумент в пользу того, что Путин является прямым наследником КГБ, так сказать, выкормышем и выходцем оттуда, и действует по алгоритмам, которые разработали и придумали в свое время КГБ СССР, начиная от использования ядов для устранения политических противников, и вот кончая обменами.
Ну, согласитесь, что Карвалан и киллер Вадим Красиков – это все-таки не одно и то же. Один – публичный политик с мировым именем, у которого есть своя левая паства, точнее говоря, была. Другой – тайный убийца, киллер, действующий вне закона и пойманный буквально на месте преступления в Берлине и осужденный пожизненно германским правосудием.
Но опять же, с нашей западной цивилизационной позиции это действительно так. Но опять же, они же все живут в рамках своей собственной картины мира. И как говорили раньше, для одних это борец за свободу, а для других преступник. Точно так же вот эти вот люди, которых добивался обмена Путина, они, безусловно, часть его идеологической картины. Это картина экзистенциального конфликта, цивилизационного конфликта с коллективным Западом. И поэтому какой-нибудь убийца, посланный ФСБ, или даже там экономический какой-то преступник, который ворует программы, или вот, например, говорят, что один из этих, он был хакер, который в свое время взламывал серверы Демократической партии и пытался помочь, ну, что ли, Трампу, который в то время был фаворитом Путина на американских выборах, как-то продвинуться на выборах. Так что это все, безусловно, часть в голове Путина, я думаю, хотя мне туда влезть трудно, это все-таки вся часть общей его борьбы за то, что, как он объясняет сам себе и своему населению, за то, что он борется за русский мир, скажем так.
Но почему Путин все-таки решился на этот обмен именно сейчас? И связано ли это с какими-то внутриполитическими раскладами или международными?
Это мне трудно сказать. Я думаю, что потому что время пришло, договорились они, ведь это же не один месяц готовилось, и для него важно все-таки он сделал это по каким-то своим причинам, которые, скорее всего, связаны с этой концепцией, что мы своих не бросаем. Сейчас мы увидим, как российская пропаганда будет обыгрывать вот то, что они вызволили из застенков западных своих людей. Я думаю, что так это и будет. Так что ему, для него это важно и для внутреннего потребления, и для, так сказать, укрепления своей позиции в отношении своих собственных силовиков. И вот, и как бы это все льет воду на мельницу вот этой идеи, что мы находимся в цивилизационном конфликте с Западом и в том числе вытаскиваем своих.
Связываете ли вы этот исторический обмен с политической ситуацией в Соединенных Штатах Америки накануне президентских выборов, где идет, как мы знаем, отчаянная борьба вот между демократами и республиканцами?
Это трудно сказать. Это, в общем, достаточно загадочная тема, которая связана с тем, что непонятно, как... То есть, ну, обычно, так сказать, консенсус, по крайней мере, среди большинства наблюдателей заключается в том, что Путин подыгрывает республиканцам и Трампу, но, с одной стороны. С другой стороны, другие люди считают, я, например, что позиция России – это сеять хаос. Неважно, кто победит, важно, что в том, чтобы кто бы ни победил на этих выборах, было бы достаточное количество людей, которые не верят этим выборам в принципе. В принципе, будь то правые или левые, не верят в справедливость американских выборов и готовы оспаривать их результаты тем или иным способом. Поэтому я не знаю, на самом деле, как смотрит на это в Москве, но безусловно, это, я думаю, в какой-то степени пойдет в копилку. Ну, администрации Байдена, поскольку они сейчас командуют парадом, вот, не только в Вашингтоне, но и в глобальном смысле. Это они уговаривали все остальные страны подключиться к этому обмену. Так что и на первый взгляд получается, что это идет на пользу Байдену, но я, ну, Байдену и демократам, но я думаю, что это не так уж особенно и важно, потому что для американской политической, что ли, политического процесса этот обмен все-таки достаточно второстепенная тема. Сейчас все об этом пишут. Вот вытащили американских граждан и какое-то количество непонятных русских, про которых никто на самом деле всерьез и среди обывателей не слышал. Но я думаю, что это где-то третья или четвертая тема в политической дискуссии в Штатах сейчас.
Мы беседуем с правозащитником и публицистом Александром Гольдфарбом. У микрофона Мумин Шакиров. Мы говорим о том, как советская власть и чекисты меняли диссидентов, своих граждан, на агентов КГБ и идейно близких себе мировых политиков. Скажите, равноценно ли обмен произошел в Анкаре? Можно ли говорить, что одна из сторон выигрыши больше, чем другая? Вот все обратили внимание на то, как Путин выстроил почетный караул в аэропорту Внуково-2, лично вышел встречать провалившихся русских агентов и киллера Красикова. С другой стороны, президент США Джо Байден вышел также к трапу самолета, чтобы пожать руку освобожденным американцам.
Это хороший вопрос. Я не знаю, как взвешивать, как оценивать вес каждого из них и всех вместе.
Но смотрите, по одну сторону баррикад политзаключенные и журналисты, имена их известны. По другую – убийца, тайный убийца, хакеры, мошенники и провалившиеся агенты. На ваш взгляд, кто все-таки больше празднует победу?
Ну, слушайте, опять, мы уже сказали, что для одних он убийца и мошенник, а с другой стороны, национальный герой и боец тайного фронта. Поэтому зависит все. Правда здесь в глазах смотрящего. Там вот, мы, например, считаем Андрея Лугового, который убил Литвиненко отравителем и убийцей, а в России он член, что ли, элиты политической, депутат Госдумы и все такое прочее, национальный герой. Хотя все понимают, что бы они ни говорили, что он именно это совершил. Вот, поэтому это как бы одна сторона дела. Другая сторона дела, что не надо забывать, что здесь все-таки было двое американских и даже трое американских граждан, если считать вот эту женщину-корреспондента «Радио Свобода», Алсу Курмашева, по-моему, ее зовут. То есть трое американских граждан, и это, так сказать, ценность сама по себе для Америки, это, безусловно, обязанность правительства вытаскивать американских граждан. А почему добавили к этому диссидентов, политических заключенных, деятелей оппозиции, но я не знаю, может быть, потому что действительно тут можно только гадать, как было в деле вот с Николасом Даниловым. Американцы настаивали на асимметричности обмена. Тут были, ну, как сейчас пишут в Германии, например, есть целая линия, недовольная этим обменом, которая еще, вот прокуроры, например, считают, что мы работали, его засадили, а теперь получается, что вся наша работа на смарку, его теперь отпустили. Так что вот как они вычисляли эту вот равноценность или вес каждого из них и всех вместе, это, видимо, был сложный процесс, где результат переговоров, лоббирования, торга и всего прочего не только между меняющимися сторонами, но и внутри каждой из двух систем. Почему, например, не добавили туда Женю Беркович и Светлану Петричук? Они вполне в этом смысле не меньше вес имеют, чем, допустим, Лилия Чанышева. Поэтому этого, наверное, мы никогда не узнаем. Или, может, их держат для следующего обмена.
Скажите, а вот насколько изменились отношения в России к диссидентам и политзаключенным со времен СССР? Коснулось ли это условий содержания, психологического давления? Вот благодаря правозащитникам и адвокатам мы много наслышаны о пытках и убийствах в изоляторах, тюрьмах и колониях. А вот с другой стороны, мы мало знаем о том, что творилось в советских тюрьмах, откуда поступала, ну скажем честно, очень скудная информация.
Ну, я не знаю, ну, то есть я знаю только то, что знают все из материалов, попадающих к нам от адвокатов, от семей и прочее, но, с другой стороны, история вот с многодневными, многомесячными заключениями в СИЗО, которые ничуть не слабее пыток, а если это сравнить с тем, что было в советские времена, например, я еще помню, как в самиздате ходили мемуары Анатолия Марченко, который, кстати, погиб в тюрьме в самый последний момент перед Горбачевскими реформами. Они уже начались, но его уже не смогли вытащить. Вот, Марченко описывал условия содержания политзаключенных там, и они примерно были на том же уровне жестокости, там, угрозы здоровью жизни и подавления человеческого достоинства, которое есть сейчас. И примерно количественно то же самое. Там было несколько сот в припозднем советской власти, и сейчас примерно эквивалентное количество заключенных. Не следует путать это со сталинским периодом, там было совсем другое, но вот поздний Советский Союз и то, что происходит сейчас, я бы сказал, это примерно одинаково, но я думаю, что вот ребята приедут, они нам расскажут, что там было.
Раньше о диссидентах знали меньше, сейчас больше. Я, вот прожив десятки лет в СССР, имел очень смутное понятие о диссидентах. Конечно же, на слуху были такие имена, как академик Сахаров, писатель Солженицын. О них, ну, более-менее писали советские газеты, меньше говорили на радио и телевидении. Дает ли это преимущество нынешним политзаключенным, которые умудряются через своих людей, в том числе адвокатов, писать посты в соцсетях и рассказывать о тюремной жизни, как это, к примеру, делали Алексей Навальный и до недавнего времени Илья Яшин?
Я думаю, что вы правы и не правы. Дело в том, что был, конечно, круг, к которому и я относился, диссидентский, околодиссидентский, который еще в Союзе, еще тогда, в те времена, все прекрасно знали. И достаточно вспомнить хронику текущих событий, которая расходилась там в количестве нескольких сот печатных, десятков печатных экземпляров, тем не менее, ее все читали, и там описывалось то, что происходит и в тюрьме, и на процессах, и все прошлое. И когда, так сказать, судили диссидентов, собиралось всегда несколько десятков человек у суда, то есть это было известно, и на Западе об этом было известно. С другой стороны, вы правы, действительно, это не было столь широко известно, как это происходит сейчас в эпоху интернета, социальных сетей. Но, тем не менее, для большинства обывателей, как в России, так и на Западе, все эти имена остаются, на самом деле, практически неизвестными, не говоря уже, если не считать тех, о ком идет разговор в связи с тем, что они граждане США. И с этой точки зрения вот, мы вот посмотрим, как будут встречать этих трех граждан США и как будет, и какой будет общественный резонанс из-за всех остальных. Я вижу тут как бы два уровня известности и два уровня поддержки, что ли.
Я беседовал с российским публицистом и общественным деятелем Александром Гольдфарбом. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго!